Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Он был от имени страны, она его туда призвала.
В этом выпуске воспоминания участников афганской войны.
Мы утюжили полчаса. Весь БК туда спустили. Чувство выполнено долго. Мы вернулись часа через два. Нас арестовали. Попала зона обстрела. Ну, школа. Детей угробили. На следующий день 4 восьмерки возили школьников в Союз, в сельскую больницу на лечение тех, кто жив, кто остался. А у нас под домашний арест. Командир тут, правда, психанул, у меня нервы не сдали, чуть не застрелился.
Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
Я думала, мать, у меня с ума сойдет. Я где-то полтора-два месяца от своих криков просыпалась. Почему-то мне все время снился сон, что мне спарывает живот и наматывает кишки.
За те погубленные роды среди афганских диких скал.
Ветераны афганской войны во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Философия застолья. Записи Тамары Ляленковой. В этой передаче вы услышите голос Натальи Трауберг, переводчицы, мемуаристки, эссеистки. Она родилась в 1928 году, умерла в 2009.
«Давайте устроим пир», — восклицала Наталья Трауберг, когда случалось событие, даже незначительное, однако достойное, по ее мнению, пира. В Библейско-богословском институте святого апостола Андрея идею Натальи Трауберг собраться и поговорить о еде в культуре воплотили уже после ее смерти, пришедшие на симпозиум единомышленники, во всяком случае в том, что касается важности образов еды. Пир как обретение свободы, обжорство как отделяющая от зверей человека черта, постничество как новая экологическая система. Такие доклады были принесены в память о Наталье Трауберг. Рассказывает переводчик, кандидат филологических наук Любовь Сум.
Для нас, собравшихся здесь, пир Ксенофонта и пир Платона еще отправная точка, и потому, что мы все, научные люди, склонны называть свои собрания симпозиумами. Естественно, это латинизированная форма греческого «симпосион», и, как все, наверное, знают, это не пир, а совместная попойка. И это принципиально, кстати, важный момент, потому что кроме симпосиума, как называли афиняне свои пиры, где они и ели тоже, но ведь пили, и еще как пили, были совместные трапезы спартанские сесити. И эти спартанские сесити как раз были очень регламентированы. Это обязательное дело, это не приглашение гостей, когда вы приглашаете на пир, либо потому что вам люди приятны, интересны, или, может, вы действительно как царь какой-нибудь хотите их угостить, или у вас праздник, или у вас горе. А спартанские сети – это собрание соседей по кварталам, по концам улиц. Это государственно регламентируемое дело. В разные эпохи по-разному. Иногда это просто на содержание у государства были эти трапезы. Иногда это была складчина, но тоже принудительная. То есть вот не как мы, кто что хотел, то и принес, а потом, боже мой, никто не принес напитки. Там по-другому, там люди отдавали налог государству, из этого налога их всех одинаково, и это очень важно, кормили. Причем главным блюдом в Спарте была знаменитая спартанская черная похлебка. Мы не знаем состава этой похлебки, по-разному ее очень описывали потом, но знаем, что она была на редкость противная. Настолько противно, что сами спартанцы объясняли, что есть ее не может никто, кроме спартанцев. Они, естественно, ее едят, они натренировались, позанимались спортом, боевыми упражнениями, переплыли реку зад-вперед, пусть они съедят что угодно. Состав действительно неизвестен, и многое, что известно, радости не вызывает, потому что якобы она была кровяная, и туда бросали и то, и все. И, видимо, как раз и не должна она быть вкусной, потому что человек должен был проявлять и свою воздержанность. Ему важно не вкусно, ему важно, что он съел здоровую, сытную пищу, ел ее со всеми. Кроме того, любой из нас понимает, что похлебка никак не может быть образом пира. Но это был очень важный государственный момент. Спартанцы едят вместе, едят вот эту вот похлебку. И эта спартанская похлебка, эти сесити, имеют как минимум две тени. Одна историческая и одна литературная. Историческая – это знаменитый Айнтопф, который Геббельс ввел в Третьем Рейхе. Именно по образцу спартанцев было принято, что все хорошие немцы, эсэсовцы норовили хотя бы раз в неделю за длиннющими столами есть вместе И опять возникает та же идея «Айнтопф» – одного горшка. Некое блюдо, которое Геббельс говорил, что очень правильное немецкое. Это блюдо, в котором суп, в него же навалено второе с гарниром. Это очень сытно, очень правильно. И они это ели. И сам Гитлер иногда приходил поесть. То есть, на самом деле, государство, когда старается выстроить антиутопию, оно регулирует еще и еду. Ну и потом, потому что все знали, это любая культура знает, наверное, даже людоеды, что совместная трапеза, она создает и узы. Если нам нужны люди, которых мы собираем для государства, надо кормить их вместе по плану, чтобы они так у нас отрядами и выходили с этих трапез. Поэтому вот этот вот возглас Натальи Леонидовны «давайте устроим пир» – это действительно сама свобода. Это антитоталитарный протест. Поэтому этот пир, который предлагала Наталья Леонидовна, он самый нерегулярный, что может быть. Самый глупый вопрос, который я тоже однажды хотелось задать, это по какому поводу? Я сказала, ну мы сейчас пошлем Марию, она нам что-нибудь купит. Вопрос не в поводе, вопрос в том, чтобы добыть эту еду и порадоваться ей. Поэтому, конечно, кухня. Кто заставлял диссидентов сидеть уж так обязательно на кухне? Почему было не запереться у себя в комнате? Почему вообще мы всегда ели? Больше, чем необходимо на самом деле. Это наша свобода, это наш протест.
Наталья Трауберг называла пир лучшим образом счастья и позволяла себе эту роскошь в трудные советские времена, вспоминает литературовед, переводчик Светлана Панич.
Для самой Натальи Леонидовны трапеза была синонимом не только царства, пребывающего здесь посреди нас, но, как она сама писала, применительно, правда, к другому человеку, и Сергею Сергеевичу Аверинцеву, который тоже знал в этом деле толк, как известно, докторская диссертация Аверинцева в народе называлась «Жареные куры», потому что Сергей Сергеевич очень долго не хотел защищать, и отец Александр Менис у него спросил, а хотите, чтобы ваша семья вот потребляла жареных кур как можно чаще. А жареные куры для самого Аверинцева, как писала Наталья Леонидовна, была символом частной жизни, мирного уюта и чистартоновской радости. Так вот, естественно, Сергей Сергеевич таких благ семье хотел, и таким образом диссертация защитилась. И вот для самой Натальи Леонидовны все, что было связано с трапезой в самых невинных ее проявлениях, со сливочным мороженым, например, в последние годы, которые она как-то очень замечательно по-детски лакала, с теми ее образами, которые были возможны в 60-е и 70-е годы, когда вот она в той же самой жизни об этом пишет. Символом высших благ была маленькая баночка кукурузы или картошка с коробочкой тресковой печени. И вот картошка с коробочкой тресковой печени сопровождала разные разговоры, которые велись в доме Муравьевых, в доме Померанцев. Так вот, для Натальи Леонидовны все это тоже было очень высоким и чистым символом той же частной жизни, мирного дома, чистартоновской радости. Чистартоновской, потому что не самодовольной, не страстной радости, а кроткой и тихой. И те, кто бывал у Натальи Леонидовны, знают, что всякое маломальски достойное событие она встречала словами «давайте устроим пир». Причем это был пир в том виде, в каком представали пиры радости у Льюиса, в той же мерзейшей мощи вот эти трапезы в Сент-Эн, где собирались люди, животные. Наталья Леонидовна, это были кошки, они ходили по столу, они участвовали в пире. А когда был жив Иннокентий, Кеша ходил и тоже как-то присутствовал в пире. И Наталья Леонидовна всегда говорила, нальем и ему рюмочку. Мир собран вот в таком удивительном единстве. И вот это единство, как одно из очень важных свойств трапезы, единство в 70-е годы, как писала Наталья Леонидовна, жизнеподательное. Когда приезжал в Литву отец Евгений Гейдрихс, покупал жареный кур и называл нашу трапезу на кухне курариумом, от латинского курары, то есть исцелять, то есть такое действо исцеления. Кажется, что было очень уютно, но Наталья Леонидовна, не была бы она собой, был бы совершенно другой человек, если бы после такого изумительного изображения писание не следовало некоторые предупреждения. Может быть и было, но не дай Бог никому такого уюта. За этим предупреждением проступает еще один, как мне кажется, очень значимый для нее образ трапезы. Трапеза – это не только единство. Трапеза – это еще и встреча людей, умеющих жалеть друг друга. Иначе она не будет трапезой, иначе она будет званым обедом.
В одной из лекций Натальи Трауберг, прочитанной ею несколько лет назад в рамках проекта «Рабочий университет», есть фрагмент, имеющий прямое отношение к теме пира. У меня сохранилась запись ее выступления.
Время, надо сказать, было нечеловечески страшное, приблизительно 82-83 год. И также Фома посылал такие замечательные знаки с умным боном. Дружба с Богом, сюда включается все. Брачный пир, который все время этот образ. И прочие всякие вещи, связанные с этими двумя словами, которые по-русски еще красивее, чем на всяких других языках. Радость равных. Он стоит лицом к лицу с Богом. Он считает человека достаточно для этого высоким, выше ангелов. И вот так вот стоишь, этот суммом боном, вот эту радость испытываешь. Я очень хорошо помню момент, когда читали про это, и что было тогда. Ну, а Веренцева можете найти очень умные всякие вещи, понемногу, то там, то сям, он его очень любил. У Веренцева был его образ хороший, а еще у кого-то еще один. Были, значит, зеленые холмы, мандарин, а у Веренцева была жареная курица. Чтобы быстрее донести истину о Фоме Аквинском, он говорил, что это мир, где вот стол и жареная курица. И вот сидят люди, не боятся никого. Советская власть, естественно, потому что тогда она была в высшей степени. И едят эту жареную курицу. Вот это такой рай томизма прижизненный, как Кушнер писал. Прижизненный мой рай, так не участочек на даче, а вот жареная курица. А про мандарины там целая серия. Это проходит много десятилетий моей жизни. Это когда шар апельсина, шар мандарина. Он казался символом вот, и как шар, как совершенный вот круг такой замечательный. И как такая законченность Фомы, и сияние его, и то, что это радость. У него все время не случайно вот это там «Арамитити Э». Иногда это переводит как «любовь к дружбе». Это не так. Это конструкция, кто знает латынь, значит «дружеская любовь». Так вот эта дружеская любовь, она радость. Другой бы не сказал. Августин очень любил друзей. И у него мы видим, что Алипий, несомненно, друг. Потом были друзья и дружеское общение, античные вещи он не прерывал. Но как-то он ее не воспел. Просто видим по сюжету, что они там есть. А вот Фома, у которого и друг-то был один, Регинальд, он так хорошо знал, что это такое.
Прозвучал фрагмент из лекции Натальи Трауберг.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Философия застолья».
Размышления о символических смыслах пира в культуре продолжит Любовь Сум.
Платоновский пир в том виде, в котором вот этот симпозиум существует, это предельная свобода. Так он написал, так он придумал. Потому что, если вспомнить ситуацию, он происходит на следующий день после праздника, и первое, что говорят гости, ребята, мы после вчерашнего пить уже не можем. Накануне, это у нас 416 год до нашей эры, там очень точно все датируется, потому что это был праздник по случаю того, что молодой поэт Агафон выиграл на состязании трагических поэтов. В Афинах существовала литургия, которая означала не божественную службу, а государственную повинность. Богатый человек, помимо налогов, определялось, это должен был совершить что-то хорошее для города. Литургия могла быть обязанностью построить, например, боевой корабль, а могла быть обязанностью поставить на свой счет драму. Это дорого, потому что это костюмы всем действующим лицам, это хор в античной драме, который надо весь одеть, и нужно во время зрелища угощать зрителей, вот это разносили эти маленькие корзиночки с угощениями, и после всего этого надо до отвала накормить всех. Харек, постановщик, это продюсер, это выполнил. Это был праздник. А на следующий день Агафон позвал уже на черствую, так сказать, именины друзей. Поэтому уже никто пить и не может. Кроме того, в самом начале пира выясняется такая неорганизованность идущих гостей. Это не праздник, на который должен прийти в определенный момент, занять места и так далее. Потому что Сократ идет на пир. Ну, спасибо, Сократ, в какой-то веке надевший сандалии. Это подчерт, что обычно он босой, но поскольку он идет все-таки на праздник, он надел сандалии. Встречает своего друга. Аристодем говорит, пойдем вместе. По дороге Сократ отстает, останавливается подумать. А Аристодем доходит, его радостно встречают. Оказывается, его тоже ждали, только никто вообще не приглашал. Ну, как бы само собой. А Сократа подождем, потому что с ним бывает. Он стоит и думает, пока вот он не найдет свою мысль. Сократ приходит к середине пира, о котором нам ничего не рассказывают, что там подают. То есть вот это ощущение полной неорганизованности. Люди сытые, пьяные, со вчерашнего дня радостные из-за этой победы, очень друг друга со вчерашнего дня, как минимум, любящие. И, в общем, описывать, что им подавали, неважно. Они болтают, им хорошо. Когда приходит Сократ, то тут вводятся два правила. Первое – никого не заставлять пить. Из чего мы кое-что узнаем об обычном греческом пире, где могут таки заставлять пить. И, во-вторых, давайте говорить о чем? Об эросе. То есть это был первый действительно симпозиум, описанный в литературе. Некоторые вещи решаются художественно. Мы не знаем вначале, почему Сократ остановился, над чем он думает. И вообще о том, что у него есть такая привычка, мы узнаем в конце пира. Это хороший художественный прием, почти детективный, когда врывается Алкивиад, пьяный, венке, с какими-то флейтистками, начинает рассказывать что-то немыслимое про Сократа, и внутри этого рассказа оказывается, что Сократ, когда думает, замирает, входит в, как бы в транс. Из этого рассказа мы узнаем, что на самом деле на пиру у Сократа, кроме вот Аристодема, был еще другая тень, его даймоний. Сократ всюду водит с собой своего гения. Внутреннее существо. Римляне устойчиво переводили, естественно, слово «даймон» как «гений». Потому что римляне не сомневались, что внутри каждого человека живет гений. И этот гений – очень своеобразное существо. Потому что, с одной стороны, это посмертное существование человека, то есть вот та самая тень. А может быть, он на звездах будет. Римляне очень по-разному себе представляли. То ли почти ничто, то ли божество. Но этот гений – большой любитель и телесных проявлений. Почему, когда человек чихает, ему говорят «будь здоров»? Это обычай римский, они считают, что так дает о себе знать гений. То ли ему не можется, то ли он тревожится, то ли он, наоборот, благословляет. Надо что-нибудь сказать. И гения надо кормить. Гений очень всегда любил есть. Поэтому выражение «мне и моему гению», с которым человек накладывал себе на тарелку, Маяковский потом это воспроизводил. Известно, что он в Германии любил кричать: «Я знаменитый поэт Маяковский, мне и моему гению наваливать себе на тарелку». Но на самом деле римляне это делали нормально. Это для них было естественно, что человек должен покормить свое тело и некую обитающую в нем очень живую, очень телесную и бойкую душу.
Рассказывала Любовь Сум. Разговор о животной и духовной природе человека продолжит биолог, доктор филологических наук Сергей Чебанов.
Совокупность как раз блюд составляет то, что называется национальной кухней. И национальная кухня предполагает нормативность приготовления не только блюд и их потребления, но и свои нормативы того, как надо обходиться с отходами, отбросами и объедками, и что ими считать. Одной из характерных черт пира является его излишество. Излишество на пиру. В чем здесь важность ситуации? Важно то, что излишество дает ощущение того, что у нас нет ограничений, то есть питание не лимитировано. Мы выходим из того, что, собственно, является самым жестким ограничением, самой жесткой характеристикой нашей животной природы. Питание в животном мире построено все время на том, что оно лимитировано. Его все время не хватает, все время надо помнить о том, что нужно его получить. Ну, вот отсюда хлеб нас насущный даже там есть. Вот пир – это и есть преодоление этого состояния. Хлеб перестает в этот момент быть насущным. Существует в избытке и в излишестве. Тогда возникает очень специфическая проблема, что и во время пира, и, скажем, в современных ресторанах появляется огромное количество отходов. В современных ресторанах, вот суммарно по всему миру, более половины продуктов не съедается, а выкидывает. Дело в том, что традиционно всякие отходы поступают социальным низам, то есть тем, кто в социальной иерархии находится на более низком положении. И на более низком положении в силу того, что не является человеком. Например, кошки, собаки и так далее. И за счет этого возникает такая штука, что вокруг человека собирается консорциум всяких тварей, и кошек, и собак, и, кстати говоря, тараканов, и мышей, да, всего прочего, которые вот живут за счет этого. Значит, отсюда два важных замечания. Замечание первое. Чтобы получился пир, на нем должны быть другие твари.
Рассказывает Сергей Чубанов.
С точки зрения экологии, вот такая ситуация, которую мы обсуждаем, она очень важна, потому что это создает ситуацию более тонкой нарезки ресурса. То есть у нас ресурс получается не только, который могут потреблять все, за который будут все, так сказать, конкурировать, а одни будут рассчитывать на одно, другие будут рассчитывать на другое, третьи будут рассчитывать на третье, и оказывается, что это создает более полное использование ресурса. Поэтому, если на пирах или в ресторанах много что не съедается, но известно, кому это можно дать, но и, в общем, известно, что из ресторанов несут работники, причем, опять же, в зависимости от своего ранга, разной степени нарушенности блюда, и за счет этого питается, а дальше это попадает еще домашним собакам, кошкам и так далее, то, в общем, ситуация не такая плохая. Она как раз соответствует общеэкологическим принципам. В этом отношении вот замечательные рекомендации на эту тему как раз существует у Елены Маховец, как обеспечить эту тонкую нарезку ресурса, раздавая отходы в людскую слугам. Показательно, что мы, в общем, сейчас в основном питаемся теми блюдами из Маховец, которые положены готовить череди. Дальше можно говорить о годовом круге блюд. Ну, здесь специально можно обсуждать вопрос Пасхи, Рождества и постного стола особым образом. И из этого вытекает, что посты являются регуляторами потребления пищи, и с этой точки зрения сообщество церковных людей экологически является совсем другим, нежели сообщество просто людей, не говоря уже о сообществе Homo sapiens, как двуногих животных. То есть это потребление ритуальных блюд в соответствии с довольно сложными правилами, и это совершенно особая история. Очень интересный феномен, который отдельно можно обсуждать, являются посты, при которых происходит просто резкое сокращение пищевой цепи, и из универсального консумента человек превращается в строго первичного консумента. То есть с экологической точки зрения это вообще колоссальный переворот. А если в этом аспекте еще обсуждать, как это, пардон, так сказать, отражается на характере разложения трупа постников, то получается, что вообще происходит резкое сокращение цепочки, и вот праведники, постоянно постящиеся, вообще становятся чем-то подобным папоротникам, которые вот окаменевают в виде каменного угля. То есть это страшно экономит ресурс, и становится понятно тогда, почему плодитесь и размножаетесь, и не думайте о том, что вы переселите землю. Потому что вот если так резко оборвать пищевую цепочку, то действительно можно в 2-3 раза на земле больше прокормить людей, чем при том способе потребления пищи, который существует сейчас.
Вы слушали передачу Тамары Лилюковой «Философия застолья». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поможет ли освобождению китайских политзаключенных присуждение Нобелевской премии мира диссиденту Лю Сяобо? Об этом говорим с китаистом Андреем Корнеевым и правозащитником Асгаром Ишкильдиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама приветствовал присуждение Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо и призвал власти КНР освободить его из тюрьмы. Бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову вновь предъявлено обвинение в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Партия «Единая Россия» провела первые консультации по кандидатуре на пост мэра Москвы с представителем президента России, заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым. В Ингушетии убит начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС по республике. Пилотом самолета Ту-154, сумевшим после отказа оборудования в воздухе совершить аварийную посадку на заброшенном аэродроме в тайге, присвоено звание Героев России. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак и его адвокаты закончили ознакомление с материалами уголовного дела, которое возбуждено в отношении Старчака по обвинению в покушении на мошенничество. До 20 евро за число жертв взрыва в мечети в провинции Тахар на севере Афганистана. Среди погибших губернатор соседней провинции Кундуз Мухаммад Умар. Число жертв экологической катастрофы в Венгрии достигло 6. В Киргизии завершено расследование дела о массовой гибели людей во время беспорядков 7 апреля в Бишкеке, которые привели к свержению президента страны Курманбека Бакиева. В качестве обвиняемых по делу проходит 28 человек, в том числе сам Бакиев, который находится за границей. Руководители внешнеполитических ведомств арабских стран считают, что израильско-палестинские переговоры не приносят никаких результатов. В Абхазии в результате обстрела здания мечети в городе Гудаута один человек погиб, еще двое ранены. В Черногории ожидают, что в ноябре страна станет официальным кандидатом на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Мне Афганом попрекают, укоряя.
В рубрике «Наши современники» ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лущенкова.
Я друзей там потерял, здесь теряю. Что-то больше, чем друзья, что-то более.
Война, она раздевает человека, даже кожи не оставляет, как рентген. Были на рентгене? Вы видели там одни костяшки, вот там так же.
Хоть бы кто-то мне сказал, ты куда лезешь? В мирное время, когда, ну, погоди, было самое страшное, да? И вдруг прилетаешь и сразу под бомбежки.
Алевтина и Юрий были в Афганистане в разное время. Алевтина в самом начале этой войны, а Юрий уже перед выводом советских войск. Алевтина работала по контракту, как гражданский специалист. Юрий служил штурманом военной авиации, совершил не один десяток боевых вылетов. Мои герои друг с другом не знакомы, но раньше, чем их объединила эта передача, их объединила война.
Звено поднимают. У нас оружие было площадного поражения. У нас был наводчик, который должен сказать, куда долбануть. Пехотинец. Он показал, мы долбанули. Ну как учили. Встали в карусель, 4 вертолета. Мы утюжили полчаса. Весь БК туда спустили. Половина духов как бы уже на этом свете не было. Чувство выполнено долго. Мы вернулись к себе. Часа через два нас арестовали. Попала в зону обстрела. Ну, школа по-нашему. Детей угробили. На следующий день 4 восьмерки возили этих школьников к нам в Союз, в сельскую больницу. Ну, короче, на лечение. Жив-то остался. А нас под домашний арест. А в горах не было тюрьм, ничего-то. Ну, что такое домашний арест? Нам не разрешали летать. Командир тут, правда, психанул у меня. Нервы не сдали. Чуть не застрелился. Ну, переживал мужик. Он это все в себе никому не рассказывал. А потом у нас спирт был, так мы слили. Пистолет у него отобрали, якобы сусликов пострелять. Спирт-то нажрались, и он все рассказал, как ему хреново. В жилетку поплакался. Утром встали, компьютер чистый, хоть на новое задание. Через 2 дня случилась операция. А мы на нее не попали, нам же нельзя. Положили там по полка, а мы наблюдали. А на следующий день уже не хватало боевых единиц. И нам сказали, у вас есть возможность кровью искупить свою вину. Правда, мы одно не понимали. Вина-то наша. Мы про кровь-то понимали, что своей кровью. Ну, как бы это жалко, кровь ведь своя. А вина какая? Выполнили, что сказали. Стрельнули, куда показали.
Если честно, чего рассказывать, что там было в этой армии. Ну, продавалось все вообще. Все, что можно и не можно. Даже уже им было запрещено брать и танки. Вы, говорит, хоть его запчасти вы привезите нам. Мы запчастями можем взять, а целый танк мы не можем. Афганцы говорили, им было запрещено покупать. А наши все тащили. Там был патруль в городе. А такой патруль, что они только выискивали, чтобы им вот или водку взять, или... Потому что там вот какую-нибудь шайбочку продают, и все на гашиш. И тиф там поголовный. Такое питание на ужин. Не то, что там чего-то, а место как бы вот рыба или да, зеленая, это соленая помидорина. Вообще ничего не было. Единственный витамин – это настой верблюжьей колючки стоял на этом. И вот желтенькие витаминочки, поливитамины, что ли, или хрен его знает. Это все утром молоко сухое, видно, разворовывалось такое, что вот типа кофе, вот чуть мутненькое, и каша. Вот Днем одним рыжим жиром все. И суп, и второе. И этот компот жидкость все выпьет из сухофруктов, да? И одни эти даже попить нечего. И вот на ужин эта зеленая Посидорина, я как вспомню ее, так... И самое главное, женские бараки были со стороны, где всех больше, шли обстрелы. И потом самое интересное, у них даже туалет вот был за нашими бараками. Вот идешь туда и не знаешь, то ли ты успеешь сходить, то ли не успеешь.
К сожалению, война, она не выбирает. Гибнут и мирные люди. Все, кто попадается. То есть это как бы фортуна, да? Вот кому повезло, кому не повезло. На войне не нужно прятаться. У нас экипаж был с Дальнего Востока. Мне кажется, они не снимали бронежилеты. Называется защитный шлем. ЗШ-3Б, да? Такой тяжелый, 3 килограмма. Мы смеялись над ними так. Смеялись, наверное, от того, что сами боялись. Не знаю. Не прожили они долго. На наших глазах сбили, и что, не помогло ничего мне это. Нет, ну я это рассуждаю как летчик. А вот пехота, конечно, ей доставалась. Ну, что говорить, мы полк поднимаем. Мы выкидываем батальон десанта. Больше 1000 человек. Через 4 часа, 5 часов мы забираем половину. 5 сантиметров крови в салоне. Такого месиво, конечно. Так-то, по большому-то счету, может быть, пару лет там интернациональный долг. А все остальное это... Мы все мстили за тех ребят, которые легли. Но духи нас очень любили. Наверное, мы им досаждали сильно. Духи любого пехотинца возьмут в плен, перекуют его в другую веру, мусульманскую. Но ни одного еще летчика в плен не взяли и не перековали в другую веру. Поэтому у нас всегда были вшитые патроны. Ведь не замечаешь, когда патроны кончаются. И потом берешь ножик, распарываешь курточку, достаешь патроны. Для того, чтобы не достаться на растерзание. А что с мертвым? У него и звезды на спине неинтересно вырезать, а у живого так как хорошо. Тюльпанчик ему подрезать так на голове, да? Вот так по поясу раз и на голове завязать.
Как бы они должны перед смертью причастить нас. Мы же не частицы. А причащаются только как бы болью. Спарывают живот и наматывают кишки на шее. Это у них сама была пытка такая. Потому что у них по Корану. И вот почему очень многие часть вот как бы убивали себя, чтобы только в плен не попадать. Потому что они вот как бы мучают, только без сознания они отливают и опять. Именно надо, чтобы болью как бы, Богу, чтобы чистым. Через страдания, через боль.
Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вспоминают ветераны афганской войны Юрий и Алевтина.
Среди афганских диких скал.
Восток – дело тонкое, Петруха. Духи, которые два не знают, как сложить с двумя, их марксизму, коммунизму, просто что-то не то мы делали там. Им не надо было мешать жить. Мы как бы европейцы, да, маленько. Какое-то имеем отношение к Европе-то, да, мы-то так-то, да. И маленько учились где-то, да, физике там, в школе там. А они воспитанные в условиях гор, на чистом выживании. И для них это обыденное. Вот уши отрезать, голову там отрезать, да, противнику. Руки по локоть так в крови там, да. И Аллах Акбар, так вот это все. Морду там измарать в крови противника. Ну, то есть, у них свои традиции.
Говорю, выбегает вот такой шкет, камень перевешивает. А чего он кидает? Откуда знаешь? Тебе под колеса. Дело в том, наших очень там много было в 60-е, в 70-е годы. Там наши авторемзавод построили, дороги наши строили. И они к нам относились, к нашим, вообще, пока не зашла армия. А когда зашла армия, в магазинах все есть, у нас же в Союзе ничего не было. Но были у ребят автоматы. У них 9 чеков было. На месяц им давали. И начали мародерничать, начали давление подниматься, начали насиловать. И они очень хорошо делили. Ты шурави вот из армии или советник. Советников они так и продолжали относиться и любить, которые помогали. А армию они ненавидели.
Ну мы это, как, да, спиртом. Потому что без этого мы тоже, наверное, кошняк бы уехал.
Мне кажется, самые наркоманы пошли вот оттуда. Раз я видела, это было что-то жуткое. Была на аэродроме в командировке. Ну и вот, и вдруг, говорит, все нашли, а командира не заменяли, у него один солдат сбежал. И вдруг, говорят, в техничке появился, и скорее туда. И вот мы едем за ним, и вот он упал вот в эту грязь и орет, я не поеду в Союз, я там умру. Потому что он знал, что в Союзе ему наркотиков нигде не взять, а тут он уже стал наркоманом. И он сбежал к афганцам, и афганцы его кормили, поили полгода, пока вот его тут не поймали.
Так, на наркоманится. Кто гранату достанет, ходит чуть живой, чеку выдернет. Ходит, все его пинают, да ты уйди хоть сегодня, ты уйдешь или нет. Гранату отберут, чеку вставят. Он разозлится, возьмет дрын по этой, по перегородке, как долбанет, и все попадали. Думали, граната, выпусть все, кто спал. Это я сейчас смеюсь, а тогда со второго яруса падаешь на пол, чтобы выжить. Еще как падаешь, как лягуха летишь, и прилипаешь к полу бетонному. И думаешь, слава богу, не задело. Так ничего же, весело.
А куда деваться? Ну куда деваться? Почему вот, девчонка? У нас же вообще никаких документов, ничего. Все забрали и говорят, вот пока 2 года не отработаете, никаких. Это счастье мое, что мне-то уже 35 было, слава богу. И не 20 лет, как девчонкам, которые приехали туда. И которые очень многие вены резали, травились, потому что жить было невозможно. Представляете, что 6 модулей и 2 женских, да? Когда девчонка молоденькая, ей начинают петь, чего она не слышала, она, конечно. Но чуть маленько, они сразу... Все виновата женщина. Всегда. Сама. Ну, вы знаете, до того было интересно, когда вот надолго уезжаешь в командировку, да, там замены много происходит, и когда приезжаешь, думают, что новенькая, это как коршуны все, да, кто вперед, что не занято. Старый хрыч какой-нибудь попадет, вот знакомая девчонка была, вот она не с мира бы была, да, и привязался к ней полковник, он жить я ей не давал. Хорошо, вот она себе цену знала, и на черта он ей сдался, да. А им чего? Им же надо снять давление. Мое счастье, что я была в авиации. Там было 99% людей. Это люди были. Вот если б не они, я бы не выжила.
Никогда не думал, что буду верить в приметы и в какие-то там прибамбасы. Весь летный состав чокнутый. Верит вот все эти штучки. Если тебя попросил любой друг, неважно, что, ну, сидим, он говорит, ой, слушай, какие кроссовки у тебя классные. Так мне нравятся. Попробуй, не отдай. Завтра не вернешься. Или часы, да? Ходили в отребье. А кто вот это знал, пользовался, да, хапали. Ну, не все, конечно, но что-то в этом есть. Почему-то, когда вот сильно хочешь остаться живым или выжить, начинаешь верить все, что может помочь. И неважно, как это называется. Я не знаю, в кого. Но когда начинают калашматить, да, вспоминаешь бога черта всех греческих и римских, которых даже не знал, а потом говоришь, ну, жив останусь, приду домой, приеду к матери, зайду в церковь, такую кучу свечей куплю, или одну толстую, но очень дорогую. И, как правило, покупали. А батюшка, он сразу узнавал. Говорит, иди-ка сюда, отрок, сын мой. Похоже, нашкодил. В Афгане, что ли? Ой, батюшка, не спрашивай.
Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я где-то 1,5-2 месяца от своих криков просыпалась, потому что как бы... Почему-то мне все время снился сон, что мне спарывает живот и наматывает кишки. И когда я первый раз поехала в Русь, вот это центр для инвалидов Афгана, да, после смерти мамы, и опять как бы я снова ребят увидела без ног, без, ну, своих, да. Постоянно, каждую неделю, минимум раз в неделю воспитывали, что если вы кому-то тыкните, скажете, если вы не вернетесь, вы такие волчьи документы получите, никогда до конца жизни никуда не устроитесь, если только не вернетесь. И кому-то чего-то скажете. Из отпуска ничего не было таких снов, как... А когда она совсем приехала, тогда началось, и у меня, в общем, в вагоне вятки, как опять снова этот же сон, и как на весь вагон заору.
Да не помню я. Первый день дома. Летели в пьяном угаре на самолете Душанбе, а мы с оружием со своим. Ну, пулеметы, автоматы, там целые сумки, там гранаты, все с собой. Нас в чувство привести. Вот мы и приходили в чувство. Ох, как в чувство приходили. Местный народ содрогался. Батальон ментов прибежал. Дай стучать, орать, что мы сейчас... Механик достает пулемет, ПКТ подсоединяет, говорит, Юра, открой-ка, я сейчас этот батальон положу весь к чертовой матери. Мне иногда, да, снится как-то, и голос пропадает. Одну, хочу закричать и не могу. Вот так вот жена будет. Ты кого зовешь? Я, хорошо, что разбудила. А что? Блин, 10 метров до земли осталось. Падали. Ну там, все еще там. Вот так.
Он был от имени страны, она его туда призвала, где каждый день не задувала. Глаза войны были видны. Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты за те погубленные роты? Среди афганских диких скал.
В рубрике «Наши современники» ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лучникова. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает Михаил Авдеев, самарский поэт, он же пожарный оперного театра и торговец книгами.
Я начал с детства пластинки слушать. Вот как там выкидывали на помойку пластинки, а я не боюсь помойки. И мне тут сосед говорит, иди поройся там выкину. Я смотрю, там страшные песни пионерские. И тут меня пробрало, я же помню историю. Это был какой-то 8-й, что ли, класс. Нет, может, 6-й. Когда мы пионерами-то были? 8-й, что ли, на комсомольце. Ну, чё, у нас учительница была Зинаида Дмитриевна Декина. Такая музыкальная фамилия. Вот она заставляет. Звейтесь кострами, синей ночи, мы пионеры, дети рабочие. Чтобы мы это пели. Все поют, говорит, Авдеев не поет. Я отказался. Она к директору. Директор школы был знаменитый Иосиф Миронович Карлинский. Он говорит, это безобразие. Это безобразие. Отца сюда. Папаша вот приходит так и так. А что такое? Что он нарушил? Он скромный мальчик, он тихий парень, все. Да вот он вот так и так. Он правильно, что он не поет. Какие мы пионеры, дети рабочих? У нас ни с моей стороны, ни со стороны супруги не было рабочих. Это дискриминация. Какие рабочие, говорит. За безобразие. Он и не будет никогда это петь. Когда я нашел эти проклятые пластинки на помойке, там не только пионерские, были разные.
Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные.
И вот была история, когда я однажды немножко там лишнего перебрал и начал писать письмо Анне Герман. Анну Герман я вообще боготворил. И вот пишу письмо на тот свет. А был у нас в Самаре театровед один такой, писал Станиславскому на тот свет, пломпер. Пишет и пишет, а он мне спрашивает, а как адрес Новодевичьего? Я говорю, зачем вам? А он говорит, я пишу письмо Станиславскому, говорит, такой бардак в театре творится. Вот Новодевичий класс пишет, дорогой Константин Сергеевич, а я пишу, Аннушка, туда-сюда, вот письмо писал на тот свет. Но адрес не знаю, куда, в Польшу направить, на кладбище. Ой, вот писал ей письмо. Говорит, такой бардак творится, все эти поют пугачихи там, все, а тут настоящая, действительно, великая певица, которую мы боготворили. Без тебя, мол, тут невозможно. Я, да, что-то перед мужем я тогда извинял, что он пусть простит, не ревнует. Теперь тут того, что я так платонически ее не мог, я никаких других поползновений, потому что настолько великая была.
Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смерть.
По потом вот недавно был случай. У нас была великая самарская актриса, народная артистка СССР, Вера Александровна Ершова. Вот она умерла, и вдруг на барахолке подходит мужичок какой-то и говорит: а вам не надо, вы не покупаете пластинки. Я говорю: купим. Мы договорились встретиться там у подъезда. И он ведет в подъезд, где Вера Александровна жила. Ба! Ну и там за символическую сумму, что-то рублей за 200, все эти пластинки он мне... Я едва унес. Стал разбирать, а там пишет: из Курского театра актеры, наша дорогая Вера Александровна там начинала играть. Вот такие остались. И я помню, у ней хороший. Немного там пластинок было, ну, может, там штук 50-70, но они все были добротные, хорошие были голоса. Встреча с песней, вот в детстве я обалдел, когда первый раз... Виктор Татарский, он был такой, у меня приятный голос у него, тихий такой. Я ему письмо написал, стихи тоже написал ему. Но еще пока не отправил, хочу отправить, все стеснялся. Я думаю, может, как-то это нескромно. А с другой стороны, надо при жизни человека поблагодарить. Потому что вот сколько лет я слушаю, 52 года прожил, и все с этой встречи с песней. Я радио много слушал, не так телевизор. Ну и телевизор были тогда, голубые огоньки, вот это все, мы балдели тогда от этого. Был еще Евгений Ефимович Шумский, у него была передача, мне напомнил старый патефон. Это настолько была сильная передача. И запоминаете там факты. Какие? Вот была в Югославии русская эмигрантка Ольга Петровна Янчевец, роман спела. Вот она жила в Югославии, она и Тита пережила всех, ей 100 лет почти было. И она рассказывает, недавно, говорит, меня возили в Венецию, именно через оборотное, в Венецию, и там меня снимали на пластинку. Она говорит, не записывали, а снимали. Так много сейчас, и вот набралась коллекция. Потом там великий человек у меня был, вот такой Юрий Павлович Карпухин. Но это нормальный человек, просто он меломан, у него 30 тысяч пластинок. А был сумасшедший Коля Заикин. У него была жена там была, но это не суть. Он был родственник великого Заикина, этого силача, Иван Максимович, что ли, он был. Вот. И он ездил в Москву. Он снимал там около камер хранения несколько ячеек сразу, и целые дни он туда забивал пластинки, ездил, покупал. Питался хлеб в столовую, горчицей смазывал и кипяток. И там на газетах спал. И вот так-то отскал пластинки. И он был сумасшедший чем? Пластинки-то у нас справа открывали, а он их заклеивал. И как по-старому был, как вот по 50-е годы, сверху там разрезал и туда вставлял. Ходил босиком, я помню, он говорит: давай с тобой примем маленько. У меня, говорит, баба беляши сделал. И вот я помню, так страшное дело, беляши. Так они мне воодушевили. И он заводил музыку, редкий.
Гори, гори, моя звезда. Звезда любви приветная, ты для меня одна заветная, другой не будет.
Тогда Иза Кремер была. Я купил Изу Кремер у одного, чуть не помер, говорит, рядился. Ну, потом старику, говорит, я даже налил, угостил его там. Когда налил, тот, ну, забирай все такой-то бабушке. Иза Кремер, пластинки западные были. Вот она там жила, знаменитая, она в Константинополе пела, в Стамбуле. Много было таких. Иммигрантский я слушал. Была еще передача как-то вот недавно. Потом тоже она пропала куда-то. Там иммигранты были. Вот Анна Марли, которая гимн этих французских партизан там и все. Вот этих я слушал.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
Классику. Но вот Коля Заикин, он не любил фортепиано. Он брал даже на татарском языке, чего он не понимал. Там мордовский язык, песни. Но вот я любил цыганский, я понимал. Ну, понимал-то я не язык, а так пение приятное, что цыганщина. А он все брал. Но если фортепиано с оркестром, он брал. А если соло, нет. Сонаты, все, это терпеть не мог. Сольный фортепиано он не брал. Он их просто готов был растоптать. Ну, сумасшедший был. Вот с такими сумасшедшими, а зачастую и с нормальными людьми сталкивал жизнь. За мои, как говорится, более чем 50-летние, так сказать, первую пластину мне лет 6 был, я купил. Вот где это Николай Иванович. Они там играли в карты, он пульку расписывал. Там была Мария Ильинична некая из филармонии и еще одна. И вот они втроем писали пулю. Те приходят, Николай Иванович, закрывай, время 7, магазин заканчивает, давай будем пульку писать. Вот такая вот жизнь была. Они видят, хороший парнишка, мальчишка. И вот Карпухин мне тогда подсказывал, да и Коля Заикин, он же хоть и был маленько чудной, но он все-таки разбирался. Вот это тебе не понравится, а эту будешь ты слушать. Ну, по тем временам. Сейчас вот так вот. Но сейчас нет пластинок, вот что жалко. Сейчас я компакт осваиваю. И Магомаева купил, и этого еще каких-то. Вот сейчас под Болотов мне нравится. Вот это я слушаю, там по дороге в Загорск. Ее Высоцкий любил.
По дороге в Загорск, понимаешь невольно, что осень затеряла июньскую удаль и августа пышную власть, что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь, что тоскуют поля, и судьба не совсем удалась, что с рождением ребенка теряется право на выбор, и душе тяжело состоять при разладе таком.
Могу и арии оперные, вот Мария Каллас. Не то, что эти собаки сейчас поют. Разве они споют, как Мария Каллас? Поэтому приходится выбирать. Послушаешь, там душевно люди пели. Старухи пели на завалинках. Я эти песни помню, частушки и прочие. Вот. Ну, вот так вот. Все-таки я не зря прожил. Собрал вот что могу послушать.
О своих любимых пластинках рассказывал самарский поэт, пожарник и торговец книгами Михаил Авдеев. Его записал Сергей Хазов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».